вами поговорим очень тоже интересная тема. Это как у нас появилось патриаршество на Руси. До этого у нас был главой церкви митрополит.
Угу.
И вот появление патриаршества на Руси. Как бы вот об этом сегодня поговорим. Ну, во-первых, надо сказать, что после смерти царя Ивана Грозного в 1584 году к власти приходит его третий сын Федор Иоаннович, который правил с 1584 по 1598 год. Как описывают его историки, он человек был очень религиозным. Отец Иван Грозный не видел в сыне, что он может быть царем, потому что тот любил уединенную молитву, тихую и мирную жизнь. Вот. Как говорится, он познакомился с Ириной Годуновой, сестрой Бориса Годунова, взял ее в жены. Царь Иван Грозный благословил их брак. Вот. И здесь мы с вами видим, что именно Борис становится таким другом Федора Ивановича, ему помогает, и практически через царя Федора Борис Годунов управлял царством. Вот. И понятное дело, что в то время было такое, знаете, когда они что-то отходили после тяжелых гонений крымских татар, Ливонской войны, опричнины, сожжение Москвы, лишение земель русских, это Русской Православной Церкви. Тяжелое было время. И вот поэтому в правлении Федора Ивановича наступило некое такое затишье. И вот именно при Борисе Годунове появились первые мысли о том, чтобы на Руси хорошо иметь именно своего патриарха, что дало бы вес именно нашей русской земле, вот, перед глазами других государств и церкви другого. И первый этап подготовки установления русского патриаршества был связан с приездом в Москву антиохийского патриарха Иоакима в 1586 году. Иоаким сначала приехал в пределы Западной Руси, а затем отправился за милостыню в Москву. Надо отметить, что в то время патриархи, когда ездили, да, в другие страны и города, это было связано с проблемами. Им нужно было находить обязательные средства, денежные средства для того, чтобы финансово помогать своей пастве. Потому что по-другому никак. Потому что тогда они под турецким игом находились, тяжелые времена очень сильно переживали. Когда он приехал в Москву, Иоаким увидел величие славы Кадбрель Третьего Рима. Его встречали с большим почетом. Приезд восточного патриарха в Москву впервые очень сильно заинтересовал наших людей. Вот. А в сознании Годунова, то есть это был еще момент через него попробовать реализовать идею учреждения московского патриаршества. После того, как Иоаким с почетом принят был царем в Кремле, ему нужно было встретиться с митрополитом московским Дионисием. Интересно, что русский митрополит никаких шагов навстречу Иоакиму не делал, визиты не носил. Хотя, как мы знаем, он не конфликтовал с ним. Иоакима пригласили на обед к царю. В тот же день состоялся прием у государя.
А тогда все-таки царь был Федор Иоаннович еще, да? Годунов не правил тогда, ну то есть он правил, но еще не был, да, царем?
Да.
Угу.
Да, прибыв в Успенский собор, митрополит Дионисий оказался в некоторый момент выше самого патриарха. Вот. Для чего это было сделано? Скорее всего, в великолепных одеждах и в моменте таком, хотя Аким прибыл в простой одежде, да?
Угу.
Это было сделано, чтобы показать, что наш архиерей уже достоин патриаршества. А потом произошло невообразимое. Когда патриарх Иоаким зашел в Успенский собор, его, он был встречен митрополитом Дионисием. Но Иоаким не успел рта раскрыть, как вдруг его благословил митрополит Дионисий. Иоаким был удивлен и возмущен такой дерзостью.
Наоборот, наверное, должно быть.
При этом его даже не стали слушать, что и не пригласили служить в литургии. Его даже не пригласили пройти в алтарь. И таким образом, патриарху было показано, кто здесь проситель милостыни, а кто предстоятель. Как говорят историки, это было оскорбление, и оно было нанесено ему вполне сознательно. Как говорится, все было рассчитано и продумано до мелочей. Что, личная инициатива Дионисия, вряд ли многие говорят, скорее всего, это было разрешение Годунова так себя вести. Дальше мы знаем, что никакой встречи Дионисия и Акима больше не было. Дальнейшее обсуждение проблем русского патриарха с греками взял на себя Годунов, который вел переговоры с Иоакимом. При этом патриарх Иоаким был не готов учредить патриаршество в Москве. Он указал, что самостоятельно не может, нужно собраться и посоветоваться с другими восточными патриархами. Теперь решающее слово было за Константинополем. Вот. В это время в Стамбуле происходили драматические события. Незадолго до приезда Иоакима в Россию в Константинополе был низложен патриарх Иеремий II Константинопольский. Вот. Поэтому деньги прислались патриарху Константинопольскому не Иерониму, господи, не Иеремии, а Феолипту. И где-то там затерялись. Потом Феолипта вновь изложили и утвердили Иеремию. В нашей русской церкви об этом мало что знали. Тогда интернета не было, связи не было. И он через какое-то время, в 1588 году, принял решение также отправиться за милостью патриарха Константинопольского.
Опять потому, в Москву?
Что, да нет, он в западной территории. Литва, Польша, Беларусь, Смоленск, мог быть даже. Вот. В России то не особо он хотел. Mm-hmm. Причем здесь был момент такой, собрать именно средства денежные, потому что резиденция была отобрана турками за долги патриаршие. Храмы Божьей Матери тоже были в очень тяжелой ситуации. Многие храмы обращались в мечеть, и ему надо было что-то делать. Но денег на все у Иеремии не было. Когда наши послы узнали, что движется Иеремия и находится рядом с русской землей, они дали знать через своих гонцов царю, что делать. Потому что тогда мы не думали, что Иеремия патриарх, мы думали другой, Феолипт. Деньги-то ему переслали.
Ну да, которые потерялись.
Да, где-то там. Вот. И он должен был доказательства показать. Но в итоге принято было решение, чтобы он остановился в Смоленске. как пишут историки, когда Иеремия прибыл в Смоленск, он свалился буквально как снег на голову, полным изумлением московских властей. Вот. Ну и, конечно же, встреча была очень пышной, с максимальными почестями. Сопровождали Иеремию два митрополита, Иерофей и Арсений. В это время, в 1587 году, митрополит Дионисий был низложен, вместо него был поставлен митрополит Иов. Связано было с тем, что митрополит Дионисий хотел, чтобы Федор развелся с женой Ириной.
Детей не было.
Потому что она бесплодна, да. Но по закону, то есть брак церковных правил нету. Здесь Годунов, понятно, понимал, что если Ирина будет изложена, то и он власть потеряет. Угу. Поэтому они избавились от Дионисия. А при этом по закону они поступили правильно. И мы знаем, что в будущем Господь им дал дочку, хотя она и умерла. Вот. На место Дионисия был введен ростовский архиепископ Иов. Историки нередко представляют его как послушного исполнителя воли Бориса Годунова. Хотя многие говорят, что едва это справедливо. Потому что Иов был человеком, несомненно, святой жизни. А Русская Православная Церковь в 1989 году прославила его в лике святых.
Иова.
Что?
Иова, да? Иова.
Да. Отметим, что канонизацию Иова еще проводили при Романовых. Вот, в 17 веке хотели его канонизировать. Но когда Петр I пришел к власти и упразднил патриаршество, тогда его просто нельзя было канонизировать по политическим мотивам. Ну вот так все дотянулось до конца 20 века. Иов был человеком, который любил Годунова, поддерживал его, но и мог резко ему возразить. Но в это время, значит, Иеремия прибывает патриарх Константинопольский в Москву. Его также принимают с большими почестями и поселяли его на Рязанском подворье. Как пишут историки, его облекли не только почетом, но и надзором. То есть какое-либо общение патриарха с кем бы то ни было, особенно с иностранцами, категорически воспрещалось.
Чтобы он с кем...
Да,
лишними,
да,
не...
да. Угу. Вскоре Иеремию принял царь. В это время Иеремия привез в Москву множество мощей. Перст Иоанна Златоуста, мощи святого царя Константина и так далее. Они многие у нас в Кремле так и остаются, святыми.
А принял Федор, получается, да?
Федор Иоаннович, конечно.
А Годунов, наверное, рядом был.
Конечно,
да. Ну,
рядом находился, по-другому-то как. Затем начались переговоры с патриархом, который вел Годунов. Цель была главная – русское патриаршество. При этом никаких либо обязательств на этот счет Иеремий не имел.
А почему? А кто тогда имел?
И Иоаким Антиохийский. Его же деньгами дарили, он должен был эту идею продвигать. Но он там потерялся, ну и свои дела, понятное дело. Ну и поэтому здесь пришлось заново как-то все это делать. Вот. И поэтому стал более так хитрым, политическим, дипломатическим давить на патриарха Иеремию. Он даже подослал свою сестру на эту тему, Ирину, которая тоже очень хотела, чтобы было патриаршество на Руси. Вот. Но Иеремия, как мы понимаем, не хотел брать на себя такую ответственность. Но и с другой стороны видел большие богатства русских, не хотел их терять. Потом его поразила некая такая набожность и огромное количество верующих в храмах. Вот, его тоже поразило. Сначала он предложил им автокефалию, которую имела Охридская архиепископия. Только от москвичей требовалось поминать патриарха Константинопольского за богослужением и брать от него святое мира. Такое предложение в Москве, конечно, всерьез воспринимать не могли, потому что уже полтора века церковь была полностью автокефальной. В это время митрополит Иерофей, который был рядом с Иеремией, он был, входил в его делегацию, он осудил его даже за эту мизерную уступку русским. А затем вдруг происходит резкое изменение. Об этом сам Иерофей тоже писал в своей записке, что Иеремия сказал: ну если хотите, давайте я буду у вас патриархом.
Наверное, понравилось ему тут.
Да. Едва ли самому Иеремии принадлежала идея остаться в Москве. Историки отмечают, что, скорее всего, это был хитроумный план Годунова, в основе которого лежала мысль о том, что дело следует начать с предложения Иеремии самому остаться в России. И митрополит Иерофей как раз укорял Иеремию, что он увлекся этим предложением. И, не посоветовавшись с другими греками, действительно решил остаться в России. Но, как известно, патриарх обманулся приманкой. На деле это была лишь затравка, с которой начались уже настоящие переговоры. Не о переезде в Москву патриарха из Стамбула, а о учреждении патриаршества Московского и всей Руси. Для Иеремии было приятно стать, он понимал, что цари русские, они являются потомками византийских царей, Софья Палеолог, мы там знаем, да, и он как бы Москва идея Третьего Рима, поэтому и понятное дело, что соблазнился Иеремия. Он не знал, как на это отреагируют турки и греки. И тогда они поступили хитро. В ход пошла хитрая дипломатическая комбинация. Они указали, что оказывается, на московской митрополии уже пребывает Иов. А Иеремия должен перебраться во Владимир, Стольный град, который всегда считался центральным. И русские ссылались, что это первая кафедра на Руси. Вот этот вариант патриарху, конечно, не понравился. Патриарх должен быть при царе, а там где-то... Владимир был весьма захолустным городишком тому времени. То, что это был центр русской церкви, это было в прошлом. Иеремия отказался. Настаивал Иеремию на Москве. Завязались новые переговоры. Затем, видно, историки отмечают, что Иеремий дал какое-то обещание, от которых ему затем неудобно было отказаться. И дальше ему стали давить, что если ты не хочешь быть патриархом у нас, то нам поставь самого патриарха. Иеремий пытался возражать, заявляя, что не может этого решить самолично, что нужен собор. Ничем вам Годунов Порошенко не напоминает?
Ну, такой он, конечно, хитроумный.
Да. В итоге 17 января 1589 года Иеремий был вынужден дать обещание поставить патриарха и поставить митрополита московского Иова.
То есть Иова поставить патриархом, да?
Да, просто вот если вот вспомнить, патриаршество было утверждено в 1589 году, а там всего лишь там через 10 лет начались такие вещи в нашей стране. Голод, нищета, революции, потеря власти. Откуда все это, да? Как это так Бог нас оставил? Я вам даже больше скажу, у нас патриаршество на Руси, как-то оно вот первый период, мы его было поставили, но Божье благословение как-то на нем не особо не было, держалось, да.
Может быть, потому что вот так
а
вот
Петр
хитро,
вообще
да?
упразднил патриаршество. Восстановили только в 1917 году, когда советская власть была и полный безбожий. А патриарх был, вот тот роль тогда... Вот тоже интересный был момент, как Иеремий прибыл тогда, он был главой, тогда турки были везде, и полные безбожия, сколько да, мусульман, то и к нам перешло в эпоху Тихона, тоже безбожие полное.
А почему Петр упразднил, чем ему не нравились патриарты?
Понимаете, есть вещи, которые должны иметь благословение.
А-а-а.
Когда мы рассматриваем вот этот момент, да...
Да, вот именно вот отсюда, может быть,
да,
и пошло,
да?
Попал,
да, потому что, с одной стороны, как бы это с хитростью добились, да, и появилось у нас патриаршество. Но всем им впоследствии пришлось очень плохо. Иову и потом Ермогену, патриарху первым двум, это вообще. А третий Филарет, сын первого царя из династии Романовых, вообще был в ссылке, у поляков находился, еле спасся, в общем... А Никон патриарх бедный замучен. Там, если какого патриарха не вспомнишь, у всех были тяжелые жизни, очень тяжелые.
Да и Борис Годунов как погиб, и семья его вся, да? Как
нет, пострадал. Он погиб обычно, сердце остановилось.
Ну, все равно семья его вся, да.
Да. Вот, в итоге собор, царь созвал Боярскую думу церковным собором в Москве 17 января 1589 года. В Москву прибыло три архиепископа, шесть епископов, пять архимандритов и три соборных старца монастырских. Федор Иоаннович объявил, что Иеремий не желает быть патриархом во Владимире, и поэтому возводит нашего достойного митрополита Иова в патриархи.
А можно спросить, а Годунов разве не отравили?
Нет,
или там нет?
Он умер.
Я просто читала, что там
непонятно и
подозревали, что отравили. Он как-то
быстро, резко. Нет, поймите меня, как вы сказать, он был человеком, который прекрасно разбирался. Тонкий политик, хитрый человек, знает, что сказать, где как себя повести, то есть объединить, вести порядок. То есть он на самом деле все правильно делал, но... Просто от него отошел Господь.
За хитрость?
Тут многие говорят, что, скорее всего, может, убийство Дмитрия Угличского было.
Все-таки он, да? Потому
но
что
мы не знаем.
Там вроде как
да.
тоже и все это, ну, нет многие, доказательств.
Многое под вопросом стоит. Поймите меня, многое под вопросом. Мы не знаем. Но, например, такого голода, который был в 1601-1603 году, когда ничего не было, то есть, извините меня. И он правильно поступал, он открывал закрома,
да,
раздавал
да.
людям, они приходили, все, то есть, понятное дело, но он не справлялся. А потом, вот это, понимаете, Лжедмитрий, восстание, то есть,
угу,
появился
угу.
Дмитрий, который идет, то есть, Дмитрий убит, а тут
да,
настоящий.
Да.
А он откуда знает, тот, не тот, почему он на колокольню всегда поднимался, смотрел, идет,
идет
он или не идет, понимаете? Да. И по этой причине в один из моментов он так уже переживал, что сердце не выдержало, и инфаркт произошел. Все.
На колокольне.
На колокольне, да. Хотя, как говорит Гришка Отрепьев, это был всего лишь образованный приулок, который прекрасно всю историю знал и впоследствии объявил себя
Но.
Царем. Но эти же моменты как раз вот показывало, что Годунов и в истории, понимаете, его нельзя назвать плохим царем.
Ну да.
Но именно за своей вот этой изворотливостью, хитростью, лукавством определенным, да, хотя он много положительного делал, да, но вот поплатился за большое, за власть. Потом он человеком верующим был тоже. И он понимал, что Господь его тоже испытывает в этом плане. Почему он сына своего достойно очень воспитывал?
Да, говорят, он был бы очень хорошим правителем.
Да, и он это видел, да. Это мы про Бориса Годунова говорим. Вот. Ну и значит, а мы сейчас пока продолжаем рассказывать, как у нас патриаршество на Руси. В итоге патриарх Иеремий сам принял решение проводить интронизацию Иова.
Это рукоположение? Что это такое?
Ну, это поставление. Угу. Специальное поставление. Она не имеет память рукоположения, потому что не все епископы, никакой четвертой, пятой степени нету, но вот есть некая такая интронизация. Вот. И он был как раз поставлен. При этом сразу у нас появились несколько митрополитов, которые были раньше архиепископами, стали митрополитами. То есть Новгородский стал митрополитом, Ростовский стал митрополитом. А также появились новые три архиепископии – Тверская, Вологодская, Суздальская, Рязанская и Смоленская. Когда Иеремий поставил патриарха Иова, то потихоньку стал проситься назад в Константинополь. Годунов его отговаривал, ссылаясь на весеннюю распутицу – и необходимость оформить документ об учреждении патриаршества на Москве. В итоге была приготовлена уложенная грамота. Характерным моментом этой грамоты, составленной в царской канцелярии, является упоминание о согласии всех восточных патриархов на учреждение в Москве патриаршества, хотя был согласен только Иеремия. Остальные должны еще были это утвердить. Дальше. Устами этой грамоты Иеремия напоминает идею Москвы Третьего Рима, которая передана была от Софьи Палеолог, когда она вышла замуж за Ивана Третьего. Ну, потому что тогда Византии уже больше не было нигде. Ну, как бы Рима, все. Дальше. После этой грамоты одарили Иеремию большими подарками. И в 1590 году он прибыл в Стамбул. Надо сказать, что Иеремий не отказался от своих слов, а он в мае собрал собор, и он задним числом утвердил патриаршее достоинство московского первосвятителя. На этом соборе были антиохийский и иерусалимский патриарх Иоаким и Сафроний. Окончательно утверждение, значит, всех патриархов, потому что еще не было Александрийского. В итоге в 1593 году в Константинополе в феврале состоялся еще один собор. На нем уже присутствовали все восточные патриархи. И было утверждено, что быть русскому патриарху. Единственное, что наши очень надеялись, что наш русский патриарх займет третье место после Константинопольского и Александрийского. Но ему было выделено только пятое место в диптиках.
Что это такое?
Диптих – места, поминания.
Ди двойной.
Да.
Что-то типа триптих, типтих.
Поэтому надо сказать, что история утверждения патриаршества на Руси имеет, конечно, большое значение для нашей страны. Она использовала приезды патриарха Иоакима Антиохийского и патриарха Снобольского Иеремию для того, чтобы утвердить патриаршество у нас на Руси. Использовала это как? За счет подарок денег, связей, поддержки всей Византийской империи, потому что мы, как бы, ну понятно было, что тогда было очень тяжело. Мы тогда не готовы еще были с турками воевать, и русско-турецкие войны будут позже. Вот. Но все равно было показано, что церковь русская готова поддерживать, и российское государство готово поддерживать Константинополь. Вот. Но при этом надо сказать, что роль Бориса Годунова была очень большой, потому что благодаря его тонкой политике, благодаря полному контролю, он в дебатах, в переговорах, тайных переговорах, можно так отметить, сумел убедить патриарха Иеремию согласиться на поставление сюда патриарху здесь на Руси. Потому что, вот представьте, если бы этого не произошло, тогда наш Иов, митрополит, должен был ехать в Константинополь. И там его должны в соборе были ставить. Ну, как раньше поставление было же, да, митрополиты ездили в Константинополь, там поставление происходило. А в этот раз уже сам патриарх был Константинопольский в Москве, и они попросили его поставить, ну, как бы нашего митрополита. А уже задним числом на соборе все утвердить. Единственное, что здесь очень похожая история появления как ПЦУшной церкви, так и появления нашей церкви. То есть все связано было именно с одним таким патриархом Константинопольским.
Ну да,
наша же, напомню, что наша церковь, русская церковь, если ее знать историю, вообще знать ее историю, она не имела никакого права принимать автокефалию в 1448 году. И с юридической точки зрения, я, конечно, говорю. Мы сослались на то, что Константинопольская церковь признала унию, отреклась от православия, хотя мы знаем, что они сами отреклись от всякой унии и поддерживали православие.
То есть мы, по идее, должны были с греками быть едины?
Да, по идее, должны были быть. Но проблема была заключалась в том, что нам хотелось отделения. Мы уже устали от греческих митрополитов. Мы там терпели, не один век терпели греческих митрополитов. Когда русские у нас митрополиты появлялись, это было просто огромное счастье. А потом нам опять греки ставили. Нам не хотелось этого. С греком это надо договариваться,
а русские... Украинцы, получается, сейчас тоже этот томос получили, это они автокефалию, да, получили?
Да, то есть теперь они поминают патриарха Константинопольского и зависимы именно от патриарха Константинопольского. У них митрополия, то есть не патриаршество, а митрополия. Вот то, что нам хотел Иеремий дать, он нам хотел дать автокефалию с поминанием тоже, что мы патриарх поминали, мира получали, хотел нам это дать, но мы отказались, потому что уже давно сами... почти 150 лет там в свою имя автокефалию. Хотя Константинополем она не признавалась никогда. Тут сыграла роль политика, деньги, положение. Все в один момент появилось. И вот именно из-за того, что украинская церковь, которую вы знаете, да, она же у нас сформировалась только в 17 веке, была подписана грамота, когда вся украинская православная церковь входит в состав русской православной церкви, та русская православная церковь дарует ей свою там автономию и так далее, да, и как бы зависимость определенная.
А до этого она где была? Украинская церковь?
Она в то время находилась в состоянии своей какой-то независимости определенной, но не признанной. А потом уже была подключена, то есть Россия взяла. И Константинополь это признал, потому что с Россией тогда многие считались. И вот практически с 17 века до
последнего времени
украинская церковь входила в состав нашей церкви. Вот. Но проблема еще была в другом. Украина входила в состав российского государства. Она не имела независимости. То То есть, когда мы с вами говорим про Балтийскую церковь, Латвийскую, Эстонскую, они там многие имели независимость. Вот. Вот эти графства, которые потом подсоединяли и так далее. Но Украина всегда входила в состав России. Всегда. Даже в советское время. Когда они получили некую свободу, потом появилась Украинская ССР, которая также в состав Советского Союза вошла в 1922 году. И поэтому, когда там Хрущев Крым передал и так далее Украине, да, он передавал отделу единого государства, понимаете, не какой-то другой стране. Вот в этом плане. А вот когда подписывали на Беловежской пуще, в границах тех разделения, в 1991 году, причем надо сказать, что именно американцы сыграли огромную роль в этом, сейчас об этом мало кто говорит, но мы же знаем, что все было сделано благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву, понимаете, которого очень в Америке любит и в Европе любит. Вот. И вот это разделение, которое произошло, вот это как раз сейчас и мы пожинаем все последствия. Потому что когда был союз, единый союз, в Российской империи был единый союз, одно управление, одна система, ты все равно все это курировал, управлял и так далее. Разницы, кто ты, Москва, киевляне ты, москаль, разницы не было. Все жили в одном государстве. Все защищали цвета и были в государстве Советского Союза. Все. Как только Советский Союз распался, а Союз это был преемник с Российской империей, мы знаем, да? А Россия стала преемником Советского Союза, ну, в границ, хотя огромной территории сама отдала. А теперь ерундой все страдаем мы. Как? То есть мы отдали, разошлись по дому, а сейчас наши ребята там облажаются, бьются, убивают друг друга, там 5-10. Вот. Почему? Потому что вот эти страны, которые маленькие, мелкие страны, Балтики, Прибалтики, я Польшу ни столько не беру, вот, а вот все остальные страны, они всегда вот должны были находиться в составе нашей страны, и только тогда можно было спокойно жить. Вот. Но в связи с тем, что мы вот потеряли тут все, разбазарили сами, думали, что все будет хорошо, будет просто, вот сейчас у нас очень сложная ситуация. Ситуация сложная. А ПЦУ это то же самое. Патриарх Константинопольский, Варфоломей, знаете, да, такого? Вот. Порошенко тот тоже предложил, что давайте так, есть же исторический, что мы не можем это... сделать так, чтобы у нас была своя независимая церковь. И у них идея какая была? Все раскольничные группы объединить, принести там покаяние, да, и сделать одну церковь. Наша же Украинская православная церковь Московского патриархата от этого отказалась. И поэтому появилось две церкви, ПЦУ и Украинская церковь. Но во время военных действий Украинская церковь Московского патриархата стала представлять собой как что-то иноагент. Понимаете? А ПЦУ националистической стала церковью, которая служба будет совершаться на украинском языке. Не на церковно-славянском языке, братьев Кирилла и Мефодия, да? А на языке украинском, национальном языке. В результате началось противостояние. Украинская православная церковь Московского патриархата оказалась вне закона. Сейчас храмы закрываются, священнослужители арестовываются, епископ преследуют, на Нуфри идет давление, Киево-Печерскую лавру отымают, храмы отымают. Вот. А церковь ПЦУ продолжает упор на убийство русских, на войну, продолжение завоевания и так далее, полное изгонение. Ситуация крайне сложная. И наши близкие, родные, близкие, кто связан с Украиной, вот живет на Украине, не попали в эту ситуацию. Недавно я почитал новости, что подпись была к президенту Зеленскому, да, чтобы прекратить гонение на православных, дать им свободу хотя бы какую-то. И там, ну, чтобы рассмотреть, и там, значит, уже почти 25 тысяч подписей собрали необходимое. Так нацисты, скид, сделали какой-то дубликат, сказав, что это фейк все. Главное, чтобы только не рассмотреть эти документы. Ну вот, поэтому ситуация крайне, конечно, сейчас сложная. Вот. И ни к чему хорошему она не приведет, ну и так все это и будет. Война, война до победного конца. Все. В общем, пока Украина в состав России не придет. А потом и Белоруссия с президентом, хоть Лукашенко, хоть другим президентом, составит союзное государство. Вот так все и будет.
Мы записали.
Что?
Записали.
Да, записали. Вот. А потом и церковь. Опять украинская сойдет в состав Московского патриархата.
Хотела бы, чтобы быстрее.
Мне больше всего нравится, знаете что? Что у нас все это было, мы все это разбазарили, а потом опять к этому возвращаемся. Вот это больше всего поражает. Не то, что там побыстрее, как бы мы что-то новое себе берем, какие-то новые территории осваиваем и так далее. Это как мы сейчас Германию к себе присоединяем или Англию присоединяем, вот что-то новое, понимаете? Да нет. Мы сейчас возвращаем опять свое. А так как такого соседа никто не может иметь нацистского, значит его присоединят к себе. Не зря вот сегодня новости пошли, что уже якобы слухи такие. Американцы предложили Зеленскому 20% территории Украины отдать. Ну не просто же так такие слухи идут уже.